Галина Пиевская. Записала Анна Агнич. В Тбилиси и в Киеве. День Победы застал нашу семью в Грузии. Папу после ранения на фронте и госпиталя послали в Тбилиси, и мы с мамой к нему поехали. Добирались мучительно, остались без багажа, заразились малярией. Пришли по нужному адресу, на проходной нас не пускают, воинская же часть. А мы так измучились, еле стоим. Выходит папа, смотрит на нас и говорит: «Кто меня спрашивает?» «Мама, ей 40 лет, а она седая, вот как я сейчас. Мне 13 было, я тощая, косы завшивлены, ноги стерты в кровь, платьице, сшитое мамой из простыни. Мне так обидно стало, я крикнула: „Папа!“» До сих пор помню его лицо тогда. Он пошел к своему командиру, рассказал, что и как, сказал, что мама была медсестрой в Чапаевской дивизии. Нашу семью эта история всю жизнь выручала в разговорах с начальством. Пустили нас на территорию в красный уголок отдохнуть. Папа принес поесть, мы голодные были. На завтра нам с мамой дали общежитие, койку в комнате с еще одной женщиной. Ну вот, с жильем устроились, а есть нечего, и одежда только та, что на нас. Мама скоро нашла работу. За свиньями ухаживать. Это было хорошо, потому что свиней кормили жмыхом, и маме разрешали брать немного домой для меня. Мы пошли в сероводородные бани и встретили там бывшую соседку, до войны в одной квартире жили. Она поделилась с нами, чем могла, немного нас приодела. За соседкиной сестрой ухаживал директор ремесленного училища, и меня по знакомству в это училище определили. Туда брались 14 лет, а мне 13, но я рослая была. Пошла к врачу, прибавила себе год, и врач выписал метрику, будто я на год старше. В училище выдавали форму и кормили, хотя еда в столовой была неважной, гнилая тюлька и какая-то баланда, но я все это охотно ела, особенно поначалу. И еще я получала большую пайку хлеба. Самую большую, что была тогда. Такую давали только рабочим. Свой хлеб я прятала в карман для мамы. Вечером шла домой, не выдерживала и отщипывала понемножку по крошечному кусочку. Пока дойду, все съем. Ни разу маме не принесла, как не давала себе слова, что сумею удержаться. Но голод все пересиливал. Сначала я была в слесарном цеху, подпиливала железки в тисках напильником. Потом меня поставили на выдачу инструментов. Но я на станках понемногу работала, на фрезерном и строгальном. Мне интересно было, я любила механизмы. Потом послали на курсы мастеров, а знаний у меня никаких. До войны успела закончить пару классов, могла умножить 2 на 2 и все. Но курсы кое-как закончила. Мне подружки помогали, но и я старалась. Все было хорошо, но тут начались приступы малярии. Я этих приступов боялась, как пытки. Температура под 40, тошнота и боль, все тело болит. Хину принимали, я была желтая, как вот краска на дорожных знаках. Мама еще сильнее болела, ее забрали в больницу, я одна осталась. Папа демобилизовался и уехал в Киев. А мы все сидели в Тбилиси. Меня не отпускали из училища, пока не отработаю положенный срок. Наконец папа прислал вызов, и меня отпустили. В Киеве наши комнаты на Чкалово были заняты начальником госнадзора. Папа пытался отвоевать. Он боевой был, но даже у него не вышло. И нам дали другую, поменьше, но тоже хорошую, на Пушкинской. Напротив был лагерь военнопленных. Мама пошла к ним медсестрой. Ей знакомые говорили: «Как ты можешь фашистов лечить? Они же твою семью убили». Моя бабушка, мамина мама, не захотела эвакуироваться из Киева. Она говорила, что немцы никого не тронут, Это приличные люди, она их знает с прошлой войны. Бабушка и три ее дочери, сестры моей мамы, все погибли осенью 41-го. Но мама все равно жалела пленных. Они же не по своей воле пошли воевать. В лагере были мадьяры, их выпускали в город. Мама часто брала одного или двух под свою ответственность к нам пообедать. Я на свои карманные деньги покупала хлеб и носила пленным. Там мальчик один в охране стоял, я ему нравилась. Он передавал мадьярам, что я приносила. Еще в лагере были эсэсовцы, но я их не видела. Их за ограду не выпускали. В нашей семье не было проблем с продуктами. Друзья и родственники все праздники отмечали у нас. Папа работал на строительстве, был очень хозяйственным. В дровяном сарае вырыл погреб, закупал на зиму картошку, морковку, лук. Соленья заготавливал бочками, помидоры, огурцы, капусту. Вот парень на фотографии, который без усов. Его отец был директором завода. Жили они на Круглоуниверситетской. Мы с друзьями в их квартире собирались к экзаменам готовиться. Там был патефон. Можете себе представить, какие это были веселые занятия? Но ничего. Экзамены сдавали. Мы с этим парнем ходили на Бессарабский рынок, покупали что-нибудь и приносили на наше сборище, чтобы ребят подкормить. Многие наши друзья куска хлеба не видели лишнего. Мама и папа относились к друзьям как к родным. Мои родители взяли к нам девочку из нуждающейся семьи. Она прожила у нас 5 лет, пока замуж не вышла. Из Тбилиси тоже приехала девочка с родителями. Жили у нас год, пока не устроились. Нищих было много в Киеве. Иду мимо, дам какую-нибудь копейку. Инвалидов тоже было много. Безногие ездили на самодельных тележках. Они пенсии получали, но что там те пенсии? Папа тоже получал, но еще и работал. Потом его рана зажила, пенсию сняли, а нога долго болела, и хромал он всю жизнь. Жаль, что я не расспросила, как папу ранили, и о довоенной жизни, и о многом другом. Как мама попала в Чапаевскую дивизию, тоже не знаю. Не спросила вовремя, а теперь уж что? Теперь уж некого спрашивать. Алексей Турбаевский. Мой улыбчивый папа. Папа закончил школу в 1941-м, но его аттестат с отличием сгорел при первой же бомбежке Смоленска. На фронт он не попал из-за зрения, -10 диоптрий, слишком много читал. В записной книжке, которую он вел в выпускном классе и которая не сгорела, заглавие почти 360 прочитанных за год книг, по книге в день. Тексты всех книг запоминал дословно. Это наследственное. Живущая сейчас в Смоленске родная тетка папина сестра до сих пор в любую секунду может начать рассказывать «Витязь в тигровой шкуре» на языке оригинала от начала до конца. Причем грузинский не учила, а просто приятель, носитель языка, лет 60 назад объяснил грузинскую фонетику накануне какого-то крупного торжества. Тетя Лиля прочитала великое творение Шота Руставели, чтобы удивить гостей, и все. По словам очевидцев, многие гости не могли сдержать слез. С тех пор ее считали своей и звали на любые грузинские застолья, как почетную гостью. Так что из-за папиной любви к литературе отдуваться на фронте пришлось деду. Если бы таких, как мои родичи, было поболее, ЭВМ не надо было бы изобретать. Со своей феноменальной памятью и тонким слухом дедушка Миша мгновенно запоминал тексты, фамилии, лица, фотографии, агентурные сведения. Язык для него не имел значения. Запоминал все, причем раз и навсегда. По этой причине в 1939-1940 годах его забрасывали на территорию Польши для сбора оперативных материалов на содержавшихся в советских лагерях польских военнопленных. Так дед стал участником расстрела польских офицеров в Катыни в 1940 году. Нет, не стрелял, но держал в руках документы на всех поляков во время этой страшной экзекуции. И хотя не мог даже предположить, что все, на кого он готовил материалы, будут расстреляны, всю жизнь до самой смерти испытывал угрызение совести. И всем родным категорически запретил сотрудничать с органами, хотя и тетю Лилю, и папу неоднократно пытались вербовать. Вероятно, поэтому, когда фашисты подходили к Смоленску, дед отказался двигаться вслед за документами НКВД в Алма-Ату и направил туда своего заместителя по фамилии Машинский. Тот с радостью поехал. А дед записался на фронт, на передовую, в самое пекло. Так сказать, чтобы достойно встретить смерть. Но не срослось. Был только контужен под Сталинградом. Был начальником военной контрразведки СМЕРШа на Сталинградском, а потом на втором украинском фронтах. После войны Машинский вернулся в Смоленск и в чине генерала довольно неплохо жил напротив того полуразвалившегося барака на второй линии Красноармейской слободы, в котором почти 20 лет проживали мой дедушка и все мои родичи, смоляне. С начала войны папа попал в агитбригаду, которая ездила с концертами по госпиталям Поволжья, читал стихи, пел под семиструнку. В 1942 году в Башкирии его задержали коллеги деда, не горевшие желанием, как Машинский, отправиться на фронт, и на всякий случай направили эшелоном с немцами Поволжье в Североуральск, на бокситовые рудники. Там папа стал слесарем по ремонту вагонеток. Он и еще пятеро вольнонаемных вместе с заключенными работали в шахте «Красная шапочка» по 12-13 часов в день. Так как аттестат зрелости у папы сгорел во время бомбежки в Смоленске, он поступил в вечернюю школу при концлагере. Немецкий им преподавал старик-профессор, который считал, что русские не способны выучить немецкий язык и получить оценку выше удовлетворительно. Но вынужден был отступить от своего принципа. По завершении учебы мой папа был единственным среди всех, в том числе и самих немцев, кто имел «отлично» по-немецкому, поразив профессора тем, что знал наизусть всего Генриха Гейне. Когда я пошел в школу, этих подробностей про папу еще не знал. Мои деды были герои, оба с орденами и медалями, а у папы ничего, хотя его возраст соответствовал первому военному призыву. И вот накануне Дня Победы, когда в школе назревала встреча с ветеранами, меня по приходу из школы обступили приехавшие из Одессы на майские праздники мамины бабушка и дедушка и начали странный разговор. Дедушка сосредоточенно молчал, а бабушка вдруг очень серьезно сказала: «Алексеюшка, у нас к тебе есть одна большая просьба. Пожалуйста, никогда не расспрашивай папу о войне». Я от изумления вздрогнул, и в голове мелькнули нехорошие подозрения. Бабушка почувствовала это и быстро уточнила: «Нет, нет, ты не думай. Во время войны он был в тылу, работал на шахте и даже получил медаль за доблестный труд. Только не успел ее получить, уехал поступать в институт. Просто работа у него была такая, что ему очень тяжело все это вспоминать». Надо сказать, что папа мой был необычайно веселым и улыбчивым, по поводу и без. На его лице всегда была как бы застывшая улыбка со складками в уголках губ. Увидеть грустным его было невозможно. Даже после возвращения из Смоленска с похорон своей мамы, моей бабушки, он шутил и рассказывал веселые истории. Меня это даже несколько покоробило. Только потом я понял, почему он был таким улыбчивым. Надо сказать, несмотря на все предупреждения, я пытался несколько раз расспрашивать папу о войне. Улыбка сразу исчезала, лицо становилось серым, он замолкал или говорил отрывисто и раздраженно. Но благодаря тому, что папа рассказывал взрослым, мне удалось по крупицам сложить картину того, что он пережил. Все было просто. Каждую смену он поднимал на своих вагонетках трупы погибших и умерших в шахте людей, с которыми общался, учился, дружил. Иногда умерших было до 150 человек. И так каждый день с 1942 по 1946. А эшелоны снова и снова доставляли в Североуральск немцев по Волжье. Кормили настолько плохо, что по дороге из общежития вольнонаемных, которые находились за колючей проволокой на довольно большом расстоянии от шахты, всех неоднократно грабили. Не трогали только папу, по той причине, что он в любую погоду, а морозы достигали -45, ходил в одном пиджаке. Конечно, не только из-за бедности, а еще и потому, что его организм легко привык переносить холод. Но грабить этого сумасшедшего не решались. Гораздо позже, работая в Одесском океанографическом институте, папа начинал свой плавательный сезон с первым морозом и в обед бегал на пляж искупнуться, удивляя своим видом мерзнущих сослуживцев. Судьба пятерых вольнонаемных, с которыми папа начинал работать, сложилась трагически. Двое от отчаяния сбежали. По слухам, их быстро нашли, но на рудник не вернули. Один погиб в шахте. Еще двое самым банальным образом сошли с ума. Их куда-то увезли. Больше папа о них ничего не слышал. Он остался один на один со своей памятью. Все свободное время писал стихи и делал переводы, и улыбался, чтобы самому не сойти с ума. А еще папу регулярно вызывали на разговоры местные машинские. Расспрашивали о дедушке Мише, выясняли его настроение. Что дедушка писал с фронта, они, разумеется, знали. Но им этого не хватало. Или просто хотелось завербовать по-родственному. А в ответ папа улыбался. Так все это стало потребностью — улыбаться и писать стихи для себя. Иногда они потом доставались и маме, но большая их часть так и осталась в записных книжках. Война закончилась, но не для заключенных концлагеря. В 1946 году папе, наконец, дали паспорт и разрешили выезд. Он сунул свои записные книжки в чемоданчик и рванул на перекладных в Москву поступать в только что открывшийся Институт международных отношений, МГИМО, на международный факультет, мечтал стать дипломатом. Но документы у него не взяли. Сказали, что если бы дедушка Миша был не подполковником КГБ, а полковником, то есть советской номенклатурой, тогда было бы другое дело. И папа поехал в Одессу, поступил в метеорологический институт и стал гидрологом. Прошли годы, когда в конце 80-х лиц, награжденных медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне, приравняли к ветеранам, предоставив им соответствующие льготы, я решил, не предупреждая родичей, восстановить справедливость и написал письмо о той медали в Свердловский облсполком. Через некоторое время пришел удивительный ответ. Мне подтвердили, что мой папа, Казаков Владимир Михайлович, действительно был награжден этой медалью в 1946 году, но не получил ее. А дальше потянулись долгие месяцы молчания, и ничего не происходило. Примерно через полгода я написал по этому поводу резкое письмо в «Правду». Реакция печатного органа ЦК КПСС была скорой. Мне сообщили, что виновные в задержке награждения наказаны, и что моему папе в течение месяца, как раз к майским праздникам, дадут медаль и все остальные юбилейные награды, вручаемые ветеранам к победе на круглые даты. Так случилось, что после этого письма я оказался проездом в Свердловске и решил сам забрать награды. Начальник наградного отдела встретила меня с достоинством, не лебезила, хотя кровь я им попортил основательно, и сказала: «Вы знаете, что произошло? Все архивы Североуральска сгорели». Она выдержала паузу, за которую я слегка онемел. «Но совершенно случайно наградной лист вашего отца остался цел». И с профессиональной торжественностью вручила мне папины награды. Случайностям я не верю. Это закономерности более высокого порядка. Даже когда все гибнет в огне и остается лишь один нужный клочок бумаги. Но в интонации чиновницы явственно слышалась ложь. Мне кажется, архивы не сгорели. Просто они оказались настолько страшными, что с ними пытались что-то сделать, когда возникла необходимость обратиться к архивным документам по поводу моего отца. И до сих пор никто и нигде не поднимал вопроса, сколько наших советских людей, немцев Поволжья, погибло в шахтах североуральского бокситового рудника СУБР «Красная шапочка» за годы войны.